Это «Медуза».
Трамп очень хочет закончить войну в Украине и вернуть Россию в мировую экономику, чтобы ослабить влияние Китая. Администрация Дональда Трампа считает, что предложение России стимулов для завершения войны в Украине, возврата ее в мировую экономику и привлечения в страну американских инвестиций поможет сместить глобальный баланс сил в противостоянии США с Китаем. Это пересказ недавней статьи «Политика» «Медузы». Вы сейчас на канале «Медузы», поэтому не стыдно прочитать этот текст, а не обратиться к оригиналу. Меня зовут Владислав Горин, с нами китаист, директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александр Габуев. Всем здравствуйте, приветствую, уважаемый Александр.
Здравствуйте, Владислав, рад быть с вами.
Вот про это оторвать Россию от Китая, если угодно повторить номер, который проделал Никсон в 70-е, когда наладил отношения с коммунистическим Китаем в пику Советскому Союзу, предлагаю поговорить. А может, кстати, в зародыше надо подавить это сравнение, как дело обстояло в 70-е, там ведь с двух сторон все-таки был интерес у Пекина и Вашингтона.
Да, совершенно верно. Сначала была тайная дипломатия, которую возглавлял Генри Киссинджер с американской стороны. Он общался с премьером Джо Энлайн, но интерес был, конечно же, с обеих сторон. К тому моменту произошел советско-китайский раскол. Американская китаистика и государственная мысль довольно медленно это осознали. И Киссинджер, который на тот момент активно искал китаистов и специалистов по Советскому Союзу, которые не были вычищены во время маккартизма, довольно быстро понял, что там очень такой глубокий раскол, которым грех не воспользоваться. А Китай тоже всячески искал возможности установить связи с Соединенными Штатами в противовес советской угрозе, которая тогда была самой важной для Пекина. Поэтому действительно это была встреча двух стран, которые хотели подружиться против Советского Союза. Сейчас, конечно, ситуация принципиально другая.
Из похожего. Тогда же это тоже, наверное, мыслилось как тактический союз. Никто не полагал, что потом будет Дэн Сяопин, экономические реформы, какая-то в какой-то момент надежда на демократизацию, не случившуюся Китая, и превращение мира в самолет, который летит на двух моторах, на американском и на китайском. Вот это сращение двух экономик. Никто не полагал, что это надолго.
Я бы сказал, что никто не знал, куда именно вырулит Китай, поскольку, когда происходило начало нормализации отношений, понятно, что полная нормализация отношений – это уже эпоха Картера, это уже и роль Збигнева-Бжезинского, было непонятно, что Китай станет второй экономикой мира по номиналу, первый по паритету платежеспособности, будет реально конкурировать с Соединенными Штатами за технологическое лидерство, будет иметь больший надводный флот по водоизмещению и так далее. Мне кажется, я не историк холодной войны, это вот можно поговорить с Сергеем Радченко, но мне кажется, что это воспринималось как интересная улица, которая должна привести в какое-то интересное место, мы посмотрим, куда она приведет, но, по крайней мере, она точно ведет нас на территорию, где можно будет вместе сдерживать Советский Союз, дружить против Советского Союза, и это, хотя, конечно же, Киссинджер был и активным участником разрядки, и нормализация отношений с Советским Союзом, баланс сил, это то, что составляет основу его геополитической философии. Но в любом случае, да, никто не думал, что партнерство окажется настолько долгим, настолько взаимовыгодным с одной стороны, а с другой стороны, что эти семена взойдут в виде вот плодов нынешнего американо-китайского соперничества, которое является глобальным и по масштабу, и, в общем, впервые со времен Советского Союза у Америки есть peer competitor, то есть равный соперник, можно дискутировать, насколько они равны по силе, и соперник, который такой же практически по размеру экономики и с экономической моделью, которая гораздо более жизнеспособна, чем модель, которую исповедовал Советский Союз.
И политическая модель роста недемократической страны. Как можно описать отношения между Россией и Китаем сейчас? И можно не сравнивать, конечно, советско-китайские отношения или китайско-американские, но, очевидно, другой тип, меньшее сближение и больше здесь рационального, больше даже купеческого какого-то. Здесь товар, здесь деньги.
Российско-китайские отношения. Мне не кажется, что экономика это единственный драйвер этих отношений. Я бы охарактеризовал эти отношения как стратегическое, взаимовыгодное, асимметричное партнерство, в котором у Китая более сильная переговорная позиция, позиция, которая со временем только укрепляется. И при этом отношения действительно партнерские, действительно стратегические, пусть и не союзнические, и действительно взаимовыгодные. Эти отношения выгодны и России, и Китаю. Опять-таки, тут очень важен вопрос в балансе переговорной позиции. Если мы посмотрим на то, как отношения выглядят, я бы сказал, что у них есть три таких столпа и опора. Во-первых, то, что привело к советско-китайскому расколу, сам период советско-китайского раскола был подвергнут анализу, долгому осмыслению и в Москве, и в Пекине. Это то, что как раз открыло возможность для Киссинджера и Никсона нормализовать отношения с Китаем. И в Москве, и в Пекине пришли к выводу, что конфронтация, соперничество России и Китаю, вот именно такое острое, как было во время столкновения на Даманском, невыгодно, потому что это две ядерные державы, у них огромная протяженность границы. И если есть возможность эти отношения как-то нормализовать, сделать менее токсичными и снизить риск прямой военной конфронтации, то этим следует заняться. Потому что, в общем, многие элементы советско-китайского раскола имели и под собой идеологическую основу. Мао Цзэдун и Никита Сергеевич Хрущев соперничали за лавры наследника великого Сталина в качестве лидера экономического, да, советского блока. Естественно, не в да, Никита Сергеевич разоблачал культ личности Сталина и во многом противопоставлял свою деятельность деятельностью отца народов, но в качестве лидера советского блока коммунистического, конечно же, себя видел и Хрущев как лидер крупнейшей страны, и Мао как лидер самой населенной коммунистической страны, как самый уважаемый теоретик из всех оставшихся в живых товарищей, ну не Ким Ир Сен же. И это во многом привело к расколу. По крайней мере, это был очень важный фундамент, да, который позволил этим отношениям деградировать от состояния союза, в котором они пребывали в 50-е годы. Поскольку и Никита Сергеевич, и Мао Цзэдун покинули историческую сцену на тот момент, то более прагматичное руководство, которым руководил Дэн Сяопин из-за кулис, а в Советском Союзе, на самом деле, процесс осмысления и поисков моделей каких-то интеллектуальных, как с Китаем, нормализовать отношения, начался еще при Андропове, они решили, что вот враждовать точно не надо. Надо найти способ решить территориальный вопрос каким-то образом, и надо минимизировать риск войны. И вот формула не обязательно вместе друг с другом, но никогда не друг против друга. Это формула, которая описывает политические отношения, минимум-миниморум, который надо иметь. И, соответственно, начав эту нормализацию, в советский период пиком ее был визит Михаила Горбачева в Пекин в 89 году, как раз во многом внесший вклад в события на площади Тяньаньмэнь. И дальше эта линия на нормализацию политическую, закрытие территориального вопроса сохранялась в России при Ельцине, при Путине, ну, Медведеве как очередной итерации Путина и так далее. То есть в этом плане она была очень последовательна. И в Китае менялись лидеры Джао Цзыян, Дзян Цзимин, Ху Цзинтао, Си Цзиньпин. Все равно был вот этот вот курс на нормализацию отношений. Территориальный вопрос был окончательно закрыт вместе с делимитацией границы уже в первые два срока Путина. И с тех пор вот это вот несущая основа. Это раз. Второе, то, что касается купечества и взаимовыгодной торговли. Мы об этом можем отдельно подробно поговорить. Но что важно понять? Россия и Китай экономически друг другу очень подходят. Точно так же заметим, как Россия подходила Евросоюзу. У России есть огромная кладовая природных ресурсов, совершенно разных. Нефтегаз, древесина, обычные металлы, редкоземельные металлы, уголь, коксующийся уголь, удобрения, продовольствие, куча всего. Вот. Не только это, российская экономика не только сводится к сырью, но сырья в России очень много, это действительно сырьевая сверхдержава. России что нужно? России нужны технологии, России нужны капитал, России нужно строить инфраструктуру, и технологии сейчас непосредственно связаны с возможностью что-то производить, потому что во всей сложной продукции нужны чипы, Россия никогда в это хорошо не умела. Китай ровно обратная ситуация. Огромная страна с огромным пулом и рабочей силы, и потребителей, капитала накопленного, инноваций, технологий с великолепной экспертизой по строительству инфраструктуры. А вот природные ресурсы, их много, но не столько, сколько потребляет такая большая и растущая экономика. Поэтому это идеальный матч. Напомним, ровно такой же, какой был с Евросоюзом, только с Европой он был на протяжении многих столетий. Китай превратился в потребителя нефти только в 1994 году. То есть в этот момент китайский рост стал настолько мощным, быстрым, что Китаю перестало хватать нефть, которая добывалась на территории КНР, и он начал нефть активно импортировать. У России было окно возможностей выстраивать такую сбалансированную торговую политику, где одной ногой левой, да, или одна голова этого главого орла смотрела бы традиционно на Запад, а другая смотрела бы на Восток, причем не только в Китае, понятно, что и Япония, и Южная Корея, и многие другие страны потребляли российские ресурсы. Но вот эта вот сама основа, она абсолютно прагматичная, выгодная и нормальная. Если России было не очень неприятно и ничего не било по самолюбию быть сырьевым придатком Евросоюза, нет ничего зазорного в том, чтобы быть сырьевым придатком Китая. Опять-таки, если вы сырьевую ренту обмениваете на технологии, на строительство инфраструктуры необходимой и на то, чтобы люди жили богаче и сытее. И дальше последняя вещь – это идейная составляющая. У России нет официальной идеологии, по крайней мере, пока, хотя мы знаем, что многие пытаются этот вопрос продвинуть. Россия и Китай являются авторитарными странами и не являются демократиями в западном смысле этого слова. Хотя в Российской Конституции до сих пор записано, что это демократическая страна с разделением властей. В Китайской Конституции записано, что они социалистическая демократия с китайской характеристикой, с китайскими особенностями. То есть там есть, допустим, разрешенные демократические партии, но они стремятся помогать Компартии Китая управлять страной, а не сменить ее у кормила власти. Так или иначе, Россия и Китай не демократии западного типа. Они в этом плане очень на многие проблемы глобального управления смотрят совершенно одинаково. Ну, не знаю. Вот есть такое понятие responsibility to protect, возможность вмешиваться во внутренние дела какой-то страны, потому что там обижают местное население ужасные диктаторы. Вот Россия и Китай говорят, нет-нет-нет, извините, у нас есть суверенитет, принцип невмешательства во внутренние дела государств, и он должен применяться ко всем. Или, например, свободы в сети. Россия и Китай говорят, должны быть суверенные границы в сети, в виртуальном пространстве, и вот внутри своего национального сегмента интернета страны могут делать все, что угодно, а эти ваши разговоры о универсальном доступе к информации и так далее, это, пожалуйста, оставьте себе, уважаемые американцы, британцы и так далее. И в Совбезе ООН, где и Россия, и Китай постоянные члены с правом вето, в данном случае они сотрудничают не потому, что кто-то кого-то заставляет, а потому что у них действительно общая позиция по многим вопросам. Поэтому я думаю, что вот это вот желание сохранить мир на границе и не конфликтовать друг с другом, экономическая взаимодополняемость и идеологическая близость, пусть не стопроцентная, это очень серьезный материал для того, чтобы у России и Китая при любом раскладе, даже, кстати, если одна из позиций этих поменяется, например, Россия станет вдруг демократической страной, первые две все равно останутся. Поэтому фундамент для довольно прочных отношений, где ни та, ни другая страна теперь не хочет быть от другой оторванной в какой-то лагерь, который сдерживает противоположную сторону. Это очень важный фундамент. Ну и последнее, то, что делает эту дружбу теперь особенно прочной, это восприятие США как экзистенциальной угрозы, которые стремятся ограничить Россию и Китай в их стремлении стать мировыми центрами силы, доминировать в своем приграничии или в своей исключительной сфере влияния и так далее. И Путин и Си, конечно же, у которых довольно сильные личные связи, это общее выражение вот этого курса на национальное величие, ресентимент и антиамериканизм. Поэтому с этим набором ингредиентов, мы, может быть, забегаем вперед, не знаю, мы должны были в конце прийти по вашему сценарию, Владислав, к ответу на вопрос, получится ли у Трампа или нет. Я сразу раскрою свои карты, извините за многословие. Нет, мне кажется, что это достаточно устойчивая конструкция, которую будет очень сложно развалить, мне очень сложно себе представить, что должно произойти, чтобы Россию и Китай друг от друга оторвать так, как это видят люди у Трампа. Но мы можем с удовольствием поговорить, почему они так думают.
Мы сделаем это по-ютубному, но раз уж мы на ютубе и в первую очередь там рассчитываем получить аудиторию, вынужден напомнить, лайк, подписка, комментарий, сделайте это, пожалуйста. Можете написать, многие так делают. Вижу Александра, ставлю сразу лайк, и это именно в комментариях. Очень помогает это развитию канала. И, кстати, про непрошенную, ну, в данном случае непрошенную рекламу вы упомянули про Радченко, про его книгу. Он в этот подкаст когда-то приходил, мы про эту книгу говорили, и про вот это соревнование, уже позабытое советских вождей с китайскими, за влияние на международное левое движение, там есть на основе архивов про хрущевскую логику. Очень интересная и не прокисла до сих пор. Крайне советую этот подкаст.
Дико интересная книжка, дико интересный собеседник. Зовите, потому что Сергей Радченко – это просто кладезь. Его нужно и читать, и слушать. И это очень вот тот глубокий исторический анализ, который позволяет лучше ориентироваться в том безумии, которое происходит в международных отношениях сейчас.
Прежде чем поговорить про возможность, теорию, как можно оторвать, можно ли Москву от Пекина, небольшое уточнение, тоже с историческими аналогиями Радченко навеяло. Можно ли себе представить ситуацию, что вот эти три, вернее, четыре столпа экономика, безопасность, сходство режимов и сходное восприятие Соединенных Штатов, в них один будет перевешивать, и Китай пойдет на то, на что, в общем, не идет даже в случае Северной Кореи, хотя она ближе всего к этой ситуации. Он вмешается, он инвестирует какие-то существенные ресурсы в поддержание режима вроде путинского или похожего. Ну, собственно, путинского или похожего на путинский. Ну, то есть, что Россия станет для Китая чем-то вроде, повторю, все плохие аналогии приходят на ум, Румынии для Советского Союза времен Чаушеску или Албании времен Энвера Хаджи. Что-то такое можно себе представить? Или Китаю это не надо, его устроит плюс-минус любая Россия? Ну, в смысле, выпадает одна из основ вот этих четырех, три других или две других остаются? Пойдет.
Три мысли. Первая мысль, конечно же, уровень российской зависимости от Китая, которая асимметричная и все более асимметричная, мы должны обязательно об этом поговорить, это важно. Россия от Китая зависит все больше. Во многом, не только во многом, потому что она сделала определенные геополитические и внутриполитические выборы. Прежде всего, ввязалась в конфронтацию с Западом, решила, что вот это экзистенциально правильная вещь с Западом конфликтовать, а еще и пытаться свою сферу влияния в Восточной Европе и влияние в Беларуси и Украине превратить в некий протекторат. И в случае с Украиной это привело к началу войны, которая Россию и от Украины, и от Запада отрезала, ну, скорее всего, на достаточно долго. Мы живем в очень турбулентный период, но тем не менее. И лишила Россию тех всех выгод, которые давало сотрудничество с Европой на протяжении очень долгого периода. Даже если мы берем историю современной России с 91 года, ну и до того, на протяжении столетий. При всех как бы сложных страницах, войнах, Наполеоне, Гитлере и так далее. С 91 года ситуация была принципиально другой. И в этом плане, конечно же, у Китая действительно все более сильная позиция, но даже близко нет тех инструментов, которыми Советский Союз располагал в Восточном блоке. Все-таки Советский Союз был ядерной державой, оккупировавшей во многом страны Восточного Варшавского договора и имевшей возможность вводить туда войска, контролировать их внутреннюю жизнь и так далее. Ну и Советский Союз был тоталитарным режимом и пытался такие же режимы-сателлиты создать. Зависимость России от Китая даже близко пока что не приближается к той зависимости, которая была у стран Варшавского договора. Вы упоминали Румынию, например, или Венгрию, или Польшу в отношении Советского Союза. Это раз. Вторая вещь. Мне кажется, что Китай и так достаточно много делает для того, чтобы поддерживать нынешний режим на плаву. Он дает ресурсы для того, чтобы этот режим, ведущий ужасную войну, ужасную не только в ее моральном измерении, но и в прагматическом ее измерении, того, сколько война забирает у России ресурсов и денежных, и в виде жизней и здоровья людей, и в виде пространства стратегического маневра, и много чего еще. Да? В общем, все проблемы России, которые были, демография, проблема с экономическим ростом, проблема с технологическим развитием, проблема со свободами, качеством жизни и так далее. Они только ухудшатся. Плюс добавилась еще реально огромная проблема с безопасностью, там, где ее, в общем-то, не то чтобы особо существовало. Да, НАТО расширялось, но разоружалось, и кучу вещей типа, там, не знаю, американской противоракетной обороны в Польше и Румынии можно было решать совершенно по-другому. Не через войну, а стало все только хуже. Вот так или иначе, в этой ситуации у Китая есть возможность помогать Путину оставаться на плаву, чем он прекрасно занимается. И это, конечно же, инвестиции в поддержание режима. Китаю действительно очень выгоден российский режим, который рвет все связи с Западом, становится все более зависим от Китая и дает Китаю важный переговорный рычаг. Потому что сама по себе Россия Китаю тоже много чего дает. Это безопасная граница на севере. Это то, где у Китая нет головной боли о том, что а вдруг Россия станет частью коалиции, которая сдерживает Китай, да, как является, допустим, Индия неформально, не являясь союзником США, или Япония и Южная Корея, которые являются формальными союзниками США. Вот если Россия туда не идет, отлично. Россия является источником углеводородов и другого сырья, которое поступает в Китай напрямую, в обход уязвимых морских маршрутов, того же Ормузского пролива, который теперь у всех на слуху. И это тоже большой вклад в китайскую стабильность. Россия какой-никакой рынок, ну да, это там около 148, как считать, миллионов с оккупированными территориями. Но, тем не менее, это все-таки, пусть и не самая богатая страна, но достаточно большой рынок в условиях, когда многие развитые западные экономики закрываются от Китая тарифными барьерами. Ну и это источник некоторых технологий, некоторых научных разработок. Все это Китаю нужно. Если это еще и такой зверь, который вызывает огонь Запада на себя, отвлекает кучу внимания, создает Западу кучу проблем, и в этот момент Китай может спокойно заниматься своими делами, развивать экономику, реализовывать новые пятилетки и прочее, это все отлично. Вот Китаю этого нужно. Противный сценарий – это Россия, которая, условно говоря, встала полностью на путь интеграции с Западом, на западных условиях, вступила в НАТО, вступила, допустим, в Евросоюз, разместила американские базы, нацелила свое ядерное оружие на Китай и так далее. Вот это вот кошмар, которого ни в коем случае нельзя допустить. Сейчас Китай делает, там, покупая российскую нефть, покупая российский газ, давая России чипы, давая России доступ к своим военным или технологиям двойного назначения. Китай инвестирует в то, что режим остается на плаву. Будут ли у Китая в какой-то момент инструменты, чтобы влиять на российскую внутреннюю политику, так что, допустим, Путин в какой-то момент из картинки исчезнет в силу биологии, и вот возникнет, допустим, какая-то турбулентность, и будет риск того, что России выиграют в борьбу за власть силы, которые выступают за нормализацию отношений с Западом. Вот будет ли у Китая возможность вмешаться, чтобы поддержать консерваторов, условно говоря, или если начнется какая-то прям заваруха, то ввести войска или что-то такое сделать серьезно, чтобы помочь сохранить режим. Пока что нет, таких инструментов даже близко нет. И мне кажется лично, что мне сложно себе представить ситуацию, в которой появятся прям такие инструменты. Но в любом случае, в результате какого-то конфликта, если он будет при транзите, то возможность поддерживать лояльные Китаю силы или силы, которые выступают за продолжение экзистенциального конфликта с Западом, у Китая будут, в том числе путем предложения различных сделок на более выгодных, возможно, условиях, которые будут показывать, что путь зависимости от Китая – это хороший путь. России на нем оставаться выгодно, а вот Запад, он страшный, он все время кидает, он вообще Россию хочет расчленить, деколонизовать, он ужасный враг, с которым ни в коем, ни в коем, ни в коем случае не надо нормализовывать отношения.
Но мы понимаем, что из Беловежской пущи Ельцин звонил в Америку Бушу сообщать о том, что Советского Союза больше нет. А случись, что сегодня-завтра с Владимиром Путиным, первый внешнеполитический звонок, очевидно, будет в Пекин. Ну, можешь поспорить, если тебе
Нет,
какие-то...
я думаю, что да. Вот, по крайней мере, мы находимся в ситуации, где действительно первый внешнеполитический звонок будет в Пекин даже уже сейчас, скорее всего. И если мы нынешние тенденции механически продлим, я понимаю, что это довольно ленивый аналитический прием, а учитывая только, насколько сейчас быстро меняется реальность, он совсем ленивый. Но, тем не менее, если, условно говоря, через 5 лет Россия зависит от Китая еще больше, там, не знаю, вот сейчас у нас примерно треть товарооборота российского, в общем, приходится на Китай, а приходится половина. 70% российских технологий – это китайские технологии, а там, где они не китайские, это очень отсталые технологии, такие же прекрасные, как, не знаю, отечественный автопром, например. И масса, масса, масса чего, да, там Европа полностью прекратила покупку каких-либо углеводородов, ощетинилась армиями, дроновыми стенами и прочее. Ну, в этой ситуации, конечно же, звонок в Китай будет абсолютно необходимым и первым, что придет в голову с точки зрения того, чтобы сообщить внешнему миру о том, что происходит, заручиться поддержкой. Это не совсем получение ярлыка на великое княжение, но, тем не менее, в общем, это другая форма зависимости, но тем не менее вот шаг в эту сторону. Я бы сказал, что вот из общей палитры людей, с которой могут наследовать власть России в случае транзита, нынешние, в общем, китайцы найдут общий язык со всеми. И мы видим, что китайцы, в общем, всегда к смене власти адаптируются вполне неплохо, и так или иначе, они настолько крупный зверь экономически, технологически, финансово, что с ними все взаимодействуют. Ну, другой вопрос, насколько это те же крепкие позиции, которые у Китая были в этих странах, но так или иначе они пока что не вмешиваются, чтобы вот насадить свой режим, да, или постараться помочь своему кандидату. Это не то, как, допустим, Россия действовала в Украине на протяжении многих-многих лет. Поэтому я думаю, что вот некий пул людей, которые сейчас могут, вероятно, рассматриваться, или, условно говоря, групп интересов, Китай, в общем, все более-менее устраивает. И вторая вещь – это то, что Китай так или иначе старается установить отношения со всеми из них. Познакомиться лично, заинтересовать их в бизнесе в Китае, в каких-то личных связях, в образовательных связях. И да, это, ну, я не знаю, а Вы с китайцами не общались, наверное, Владислав. Ну, у нас есть... Нам сложнее с ними общаться, чем общаться с европейцами или американцами. У большей части российской элиты есть языковой барьер. Не все китайцы хорошо знают русский, не все китайцы хорошо знают даже английский. В российской элите тоже не все прекрасно знают ни тот, ни другой, ни китайский, ни английский. Вот. Хотя, наверное, со временем языковой барьер будет все меньше и благодаря средствам перевода, и благодаря тому, что больше людей учат китайский, ну и те будут сносно говорить по-английски. Так или иначе, друг друга понять и почувствовать эмоциональную связь не всегда просто. Хотя, опять-таки, вот, ну, есть примеры, когда это работает отлично. И в этом плане китайцам иногда сложнее установить какие-то глубокие действительно отношения, которые у многих российских чиновников и представителей бизнес-элиты были с их западными друзьями, где люди там посреди ночи могли смс-иться, кидать друг другу ссылки на YouTube, там, не знаю. А помнишь, вот в «Однажды на Диком Западе» последнюю дуэль, как там Чарльз Бронсон, и вот музыка играет и так далее. Вот с китайцами таких общих якорей нет, кстати, наверное, кроме общей американской культуры, глобальной, да, там, вот Си Цзиньпин любит фильм «Спасти рядового Райана», например, и вот каких-то таких общих вещей. Но, опять-таки, лет через 10-15, если мы все продлим просто в будущее и посмотрим на количество людей в России, которые сейчас поедут в Китай по безвизу, огромное же количество людей начинает ехать, на то, как сложно попасть с визой в Евросоюз или в Америку или в Великобританию, насколько это приведет, если опять-таки это все продлится долго, к, ну, все большей музеификации наших культурных связей с Западом. И все более такими живыми, пусть и не очень имеющими глубокие исторические корни, но живыми связями с Китаем, где будут научные обмены, образовательные обмены. Люди будут в Китай ездить учиться, люди будут ездить в Китай лечиться, отдыхать, тратить денег и так далее. А страна совершенно потрясающая, там есть массу чего смотреть, массу чего изучать и прочее. Это будет довольно живой комплекс связей, и китайцы тоже делают на это ставку, на то, что Россия будет к ним привязана не только вот этими прагматическими интересами больших компаний, но и кучей маленьких ниточек от партнерств между университетами до того, что кто-то съездил первый раз за границу именно в Китай, проникся, начал учить язык и с тех пор является большим поклонником не только кунг-фу панды, но и каких-нибудь старых ушуистских фильмов.
Таким образом, каким должно быть суперпредложение? И я, как Трамп, вот в его риторике уже говорю, супер-мега-предложение, чтобы оторвать Москву от Пекина, если мы пытаемся в фантазиях себе это представить. Потому что ограничения понятны. Но, во-первых, пока Соединенные Штаты ничего не предлагали, пока Москва предлагала редкие элементы добывать совместно с американцами, вообще проекты в Арктике, мост на Аляску, даже не то чугунный, не то хрустальный, одинаково фантастический, ограничения со стороны Владимира Путина и нынешней Российской Федерации тоже понятны. Но, во-первых, Трампу веры никакой, обманет или забудет. Если он не обманет и не забудет, то следующий президент не будет придерживаться договоренности, так устроена американская система. Но даже если будут какие-то очень теплые отношения с Западом, ну, случись что, ну, куда полетит Владимир Путин? Ну, что, ну, Вашингтон, что ли, спасаться? Нет, он полетит в Пекин. В случае каких-то непредвиденных обстоятельств Пекин может все-таки, наверное, каким-то образом попробовать выручить. Или там скрыться можно. Но с Вашингтоном нет, с Европой нет. В общем, если фантазировать, что это может быть за мегапредложение?
Я абсолютно согласен с перечисленными причинами, почему вот этого сближения и мегапредложения не случится. Мне кажется, что Владимир Путин и значительная часть российской элиты очень сильно не доверяют Соединенным Штатам Америки. И глядя на то, что американцы убили руководство иранской Исламской Республики Иран, с которым вели только что переговоры. Ну, какое после этого может быть доверие вот этой команде? Это очевидные вещи. И да, там меняются администрации, там в последнее время нет какой-то последовательной линии. потому что нет экзистенциальной угрозы. Насколько Китай воспринимается как такая экзистенциальная угроза, а Россия как важный приз, вот это тоже важно понять, что Россия не то чтобы воспринимается как важный приз, кроме как Трампом и несколькими другими людьми. Про Трампа мы тоже до конца не знаем. Люди говорят, ну а Россия что принесет к столу? Во-первых, вот у России есть очевидные причины с Китаем не ссориться. Они что, они хотят стать членом НАТО и вызвать возможность, чтобы там, против них было китайское ядерное планирование? Зачем им это надо? У них и так нормальные отношения. Им не нужны проблемы на своей восточной границе. Насколько они будут верить американским гарантиям безопасности, когда у них есть свои ядерные силы, и им, в общем-то, ничьи при нынешнем уровне развития технологий, опять-таки, да, это все может поменяться лет через 10, но так или иначе, при нынешнем уровне развития технологий им эти гарантии безопасности не нужны. Что мы им такого предложим? И с другой стороны, мне кажется, что если мы посмотрим на экономическую часть сделки, то российско-американские отношения в своем зените составляли примерно 30 миллиардов долларов в 2011 году, насколько я помню. Да, американцы много вкладывали относительно в российскую экономику, но гораздо меньше, чем европейцы. И вот если Россия и США даже вернутся туда в 2011 год, то торговля России и Китая в прошлом году 228 миллиардов долларов, в позапрошлом году 245 миллиардов долларов, с нынешним повышением цен, с тем, что, возможно, Россия таки продавит газопровод сил Сибири-2, там, дополнительные нефтепроводы и так далее, эта торговля может возрасти. США российские коммодитис, российские углеводороды не нужны. Она сама, вот как раз с Америкой у нас теперь, до сланцевой революции у нас еще, может быть, была отчасти взаимодополняемая экономика, потому что Америка много импортировала нефти и газа. А после сланцевой революции Америка сама экспортер и нефти, и газа, и российский прямой конкурент. Посмотрите, что происходит на европейском газовом рынке. Помимо геополитики и вопросов безопасности и так далее, Америка тоже Россию активно с этого рынка отдавливает. Поэтому мега-предложение было бы, что, смотрите, мы вот каким-то образом сделаем так, чтобы вы нас больше не боялись, не воспринимали как угрозу, и пойдем для этого на огромные компромиссы в вопросах европейской безопасности. Например, примем вас в НАТО с каким-то там мега-статусом. Вот вы будете вторые после Америки. Внимание, вопрос, а европейцы на это подпишутся? Мы отдадим вам Украину. В силах ли это сделать Дональд Трамп? Это не только от него зависит. Это прежде всего зависит от самих украинцев, от их вооруженных сил, от президента Зеленского и воли украинского народа. Плюс европейцы. То есть, ну, можно вот сделать что-то в европейской безопасности, чтобы Россию удовлетворило и сделало бы ее владычицей морской, с ее точки зрения. Но мне кажется, что это все вот такое вот из сферы фантазии. Дальше. Мы вложим огромные деньги. Звучит хорошо, мы перекупим вас у Китая. Звучит хорошо, Америке много денег, она печатает мировую резервную валюту. Но если разговаривать с американским бизнесом, я вот пока не встречаю крупные компании, которые бы горели желанием в Россию вкладываться. Я не буду называть названия компаний, но все мы можем подумать, кто был крупными инвесторами в российскую экономику, и подумать, что у них, в общем, есть куда вложить капитал, помимо России. Россия – страна с огромными рисками, которая не то чтобы сейчас сильно интересна. И опять-таки, можно ли перекупить торговый объем? То есть для того, чтобы Россию отодвинуть от Китая, а не развернуть Китаю спиной, да, или какой-нибудь ощетинившимся клыками и когтями медведем, который бы против этого Китая начал выступать. Для этого нужен другой игрок, для этого нужен Евросоюз. Да, нужно восстановить отношения России с Европой для того, чтобы Россия вернулась в баланс. И опять-таки, мне кажется, что ни при каком прагматичном руководстве Россия не будет выступать против Китая. Россия будет стараться балансировать и не враждовать ни с Западом, ни с Китаем, а стараться выстроить прагматичные отношения и равноудаленность и от тех, и от тех. Вот это был бы возможный приз, да, но поскольку американская культура стратегическая при Трампе, я не знаю, можно ли эти слова употреблять в одном предложении, но так или иначе, стратегическая культура команды Трампа довольно нарциссическая, все крутится вокруг США и ее великого могущества, довольно черно-белая, и мысли о том, что окей, мы не собираемся Россию оторвать от Китая или настроить против Китая, мы собираемся помочь России вернуть какой-то баланс в ее отношениях, чтобы у нее были стимулы не сближаться с Китаем так быстро на китайских условиях, особенно в тех сферах, которые нас беспокоят, в сферах обороны и безопасности. Это была бы более реалистичная задача, но главное препятствие на ее пути – это Владимир Путин и его политика, и политика, которая, ну, возможно, разделяется многими членами элиты, мы об этом до конца не знаем, поскольку кто же скажет что-то против Путина, если он не Илья Ремесло. Так или иначе, мне кажется, если мы попробуем свести нити моего сбивчивого рассказа в один клубочек, ничего реалистичного такого, чтобы Россия поверила и купила, и чтобы можно было выполнить Америке в одиночку, не существует для того, чтобы Россию от Китая оторвать. Может быть, существует переизобретение отношений России с Западом, но это улица с двустороннего движения, которое позволило бы России вернуть баланс в свою внешнюю политику, стать менее зависимой от Китая и меньше Китаю помогать в его соперничестве с США. Просто не участвовать в этой игре, а зарабатывать деньги и обеспечивать свою безопасность за счет дружбы и нормальных отношений и с Востоком, и с Западом. Но путь к этому лежит через решение, через остановку войны в Украине и поиск какого-то устойчивого решения, которое всех так или иначе, которое не будет идеальным, но всех так или иначе устроит.
А почему тогда этот тезис вообще существует в Белом доме? Ну, то есть давно мы про это слышим, что у Трампа вроде есть такая мысль. Но вот политика снова пишет, что есть этот тезис на столе, а они про это думают. Почему? Потому что плохо понимают Китай назад в 70-е.
Я встречал людей, довольно высокопоставленных из нынешней администрации, которые действительно так думают. Не знаю, как думает Трамп, но есть такие люди в администрации на очень серьезных должностях. Это правда. Да, но ты когда начинаешь копать и вот приводить какие-то из аргументов, то люди, для людей это довольно новая информация. Или люди говорят, да нет, вы не понимаете, вот если Киссинджера получилось, то и у нас получится. Ну, то есть это вопрос к компетенции и к тому, насколько они владеют фактическим материалом и насколько они уверены во всемогуществе Америки. Это тоже очень важная вещь. Если люди считают, что они самые крутые и просто до них были какие-то криворукие идиоты, там, Обама, Байден, вот все остальные, а они-то тут сейчас придут и все починят, просто не было таких гениальных менеджеров и госуправленцев. Но вот отсюда эти все идеи и рождаются, как мне кажется, из моих скромных личных наблюдений.
Спасибо большое, директор Берлинского центра Карнеги Александр Габуев.
Спасибо, Владислав. Всем хорошего времени суток, прости господи.
На прощание порекомендую хороший сайт, хороший проект под названием «Карнеги Политика». Я там появляюсь, Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. И вы знаете, что из России просто так его не откроешь, как и «Медузу», потому что нежелательные организации и другие статусы есть. Иноагентство, да, кажется, как и у «Медузы», у фонда «Карнеги за мир». Ну, да, чтобы читать независимые аналитические статьи, очень хорошие, которые и «Медуза» у себя перепечатывает тоже, и наши материалы, наши новости, смотреть видео на YouTube. К сожалению, в России сейчас приходится использовать средства обхода блокировок, поэтому поставьте, пожалуйста, VPN. Это уже просто необходимость. Кроме того, установить себе приложение «Медузы», оно умеет обходить блокировки. И в ссылке, будет ссылка в описании к этому эпизоду, скопируйте ее, и по этой ссылке, когда будете нажимать, вы будете автоматически переходить на незаблокированные в России копии сайта «Медузы», так что можно читать ее будет и без разных ухищрений, но это, пожалуй, крайние средства. Лучше VPN, лучше приложение. Понимаю, что талдычу, но, к сожалению, такова реальность сейчас в Российской Федерации. Лучше не будет в ближайшее время, необходимо ставить. Всего доброго, спасибо за внимание, пока-пока.